Мы читаем труды Бальсулама, статьи Шамати, статья 97, «Отход и гумна и винодельня». На странице 600 в книге. Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, статьи Шамати, 600 страница, статья 97, «Отходы гумна и винодельни». Гумна, Горен, в духовном означает уменьшение добрых дел, когда человек ощущает недостаток в работе с Творцом. Поэтому он уменьшает свои добрые поступки, а затем приходит к состоянию винодельня, что означает «йокев», проклинает имя Творца. Суккот означает радость, гвурот, приносящее веселье, возвращение с любовью, когда намеренные прегрешения прошлого обращаются в заслуги. И тогда даже гумна и винодельни включаются в святость. Поэтому основное свойство суккот — это ицхак, левая линия, и все сливаются в нем. Основное свойство Песаха — любовь, правая линия. Поэтому написано, что Авраам родил Ицхака. Ведь отец и сын — это причина и следствие. Если бы прежде не было свойства правой линии, которая называется Авраам, невозможно было бы прийти к свойству Ицхак, принадлежащему левой линии. Но левая линия включается в правую. Поэтому говорится, «И ты, Отец наш», так как Авраам сказал, «Сотрут святость имени твоего, на обвинение прегрешили сыновья твои». И то же самое сказал Яков, «Это значит, что преступления сотрут святость имени, и если останутся неисправленными, то создадут брешь посередине». То есть преступления среди народа Израиля — это словно брешь в святости. Однако Ицхак так ответил на это обвинение. «Половина на мне, половина на тебе». То есть часть преступления и часть добрых дел, и те, и другие войдут в святость. А это возможно только благодаря возвращению по любви, когда его прошлые преступления обращаются в заслуги. И тогда не остается никакой бреши, как сказано, и не будет бреши, и не будет вопля, а все будет исправлено и внесено в святость. И в этом смысл сказанного мудрецами. Отбросы и мулы, что значит расставание, Ицхака величественнее, чем серебро и золото Авимелеха. Отбросами называется ничтожная вещь, не представляющая никакой ценности. То есть человек воспринимает свое рабство Творцу как бросовую вещь, а затем отделяется от него, что называется отбросами и расставаниями Ицхака. И это значит отбросы и мулы. И поскольку Ицхак все исправил возвращением любовью, обратив все свои прошлые преступления в заслуги, то получил от отбросов и расставаний прибыли больше, чем все серебро и золото Авимелеха. Серебро, кесов, означает влечение, кесуфин к Творцу, а золото, заав, от слова «дай это», зехав, что означает стремление к Торе, то есть к постижению Торы. А поскольку Ицхак исправил все, достигнув возвращения по любви, и преступления засчитались ему заслугами, то, само собой, он стал очень богатым. Богаче Авимелеха, ведь, выполняя заповеди, не исполнишь более 613, когда как грехам и преступлениям нет предела. Поэтому разбогател Ицхак, как сказано, «и получил в 100 крат», дословно нашел 100 врат, то есть на все 100% принадлежал к святости, без всяких отбросов, ведь и отбросы тоже были им исправлены. Поэтому навес для суки делается из отходов гумна и винодельни. Или же, как сказали мудрецы, из отходов, от которых обогатился Моше. Вот почему основа праздника Суккот связана с именем Ицхака, так как оно означает «гвурот», приносящее веселье. А кроме того, Суккот связан с именем Моше.
Ну, хорошо. Нам необходимо понять о том, что говорится в статьях, которые Балсалам не записывал, но высказывал это устно. Когда уже говорил об этом очень много прежде. И поэтому взял отсюда лишь несколько намеков. И говорил об этом. Мы говорим лишь о желании получать созданным Творцом. Это является материалом творения, которое было создано светом. Каким образом свет воздействует на это желание получать, приводит его к исправлению, когда в пути свет, являющийся первичным, и его единственным действием является то, что он создал желание получать из ничего, впоследствии в этом действии он продолжает воздействовать на желание получать и вызывает в этом желании получать всяческие реакции. Вот эти две силы, которые находятся одна против другой, и при соединении между собой отделяются друг от друга. Мы говорим о них в науке Каббала. Это плюс-минус, притягивание, отталкивание, притяжение, отталкивание, воздействие, отдача или получение. Неважно, как их называть. Две противоположные силы, когда одна из них является первичной, постоянно существующей, не изменяющей саму себя. А вторая — это творение. Поэтому можем нарисовать это, в общем-то, так. Когда есть некий процесс, который начался с того, что свет создал точку из ничего и начал работать над этой точкой. Это является началом творения. Мы изучаем здесь четыре стадии прямого света, пока желание не развивается. Вот здесь вот Малхут, мира бесконечности, которая впоследствии производит первое сокращение, решает, что она создает экран, и все это является действиями света. В каждом из таких действий оно должно пройти через четыре этих этапа, от решения к следующему решению, а затем у нас есть решение мира Адам Кадмон. Затем мы видим, что Бина и Малхут объединяются друг с другом, и происходит второе сокращение. После второго сокращения у нас есть объединение мира Некудим и Вак в малом состоянии, и Вгар в большом состоянии. Вот это вот Некудим. А после Некудим у нас происходит разбиение, а после разбиения у нас есть исправление, что является мирами Ацелут, Брия и Цара, Сия. Это исправление. А после исправлений у нас появляется строение, называемое Адам Ришон, то есть нечто особое. И этот Адам Ришон, он тоже проходит через некий процесс, который называется, что Адам решен, давайте сделаем, обозначим его в качестве Вак, а затем Адам решен как Гар, и в этом Гар тоже произошло разбиение. Давайте назовем это прегрешением, неважно как. А затем снова исправление после этого прегрешения. Этот мир. А в этом мире снова возвращаемся. Да, как и в мире Никудим. В этом мире это раскрытие прегрешения, что называется Адамом. И исправление. Здесь вот начинается уже исправление. В этих самых больших исправлениях, исправлениях Адама, мы видим здесь в исправлениях этого Адама снова, что у нас здесь уже есть Адам. Это минус 5770 лет, уже 771. И здесь начинается исправление, которое тоже включает внутри себя весь тот самый путь, через который мы прошли, что является Вавилоном, Авраам. А здесь, как он нам пишет, исправление Ицхака, Иакова, Египта, храма первого, второго. А здесь вот изгнание. И лишь после всех этих подготовок, что является разбиением, соответствующим вот этому разбиению, то тогда мы раскрываем здесь начало выбора. Свободного выбора. Извините. Это еще не здесь. Это необходимо обозначить здесь в качестве изгнания. Отсюда и дальше здесь выбор. Свободный выбор. Отсюда и далее лишь начинается соответствие с Творцом. Что-то подобно Творцу. Это называется человеком. Исправление человека. Это подготовка. И с этой подготовки, когда мы начинаем отсюда, это пока что подготовка отсюда и далее, исправление.
А здесь то, что называется работа Творца. И когда мы начинаем работу на Творца, после всех этих подготовлений, посмотрите, что здесь есть тысячи деталей, тогда уже мы в конечном счете начинаем осуществлять эти подготовления в нас. И несмотря на то, что мы начали здесь нашу особую работу с этого момента и далее, здесь мы действуем сами, мы действуем не сами и не одни. Точно так же, как здесь у нас был свет, который воздействовал на точку желания, как нечто из ничего, а свет — это сущее из сущего. И все это воздействие света, здесь нет ничего такого, чтобы не вышло из него. Это замысел творения, это действие, это Творец, это все Он. И здесь мы должны понимать, что в чем в конечном счете наша работа. Нам дается возможность понять весь этот процесс. Нам дают возможность увидеть, что есть добро, что есть зло, что истина, что ложь, понять весь этот процесс и тогда захотеть согласиться поддержать этот процесс. И в той мере, в которой мы поддерживаем этот процесс, мы даем свету действовать. Как будто бы делаем здесь определенное, выполняем определенные условия из всех предыдущих подготовок, произошло так. В последнем процессе, если свет всегда, если свет действовал всегда с самого начала творения, пока они снизошли в этот мир, пока в этом мире не прошли все подготовки, и пока мы сейчас в конце изгнания, последнего изгнания, не приходим к свободному выбору, то разница между тем, как воздействовал свет на желание, и тем, что происходит сейчас, с этого момента выбора и дальше, нам просто нужно дать свету пройти, работать. Скажем так, когда-то это течение было через, ну, как скажем, через диод, знаете, когда идет ток от положительного к отрицательному полюсам, ток идет и не спрашивает никого, тут есть определенное внутреннее сопротивление, но тем не менее ток проходит, а здесь это не так. Тут приходит свет, он входит, приходит к определенному месту, и в этом месте находимся мы. И мы открываем этот кран. Согласие. Наше согласие. И тогда свет проходит, действует, воздействует на желание в соответствии с мерой нашего соглашения с ним. И продолжает. Мы как будто открываем кран и позволяем этому процессу произойти. Иначе этого не происходит. Это от момента свободного выбора и дальше. Мы должны понимать, что здесь есть чистое воздействие света, а с нашей стороны это только мера нашего согласия, понимания, оценки, просьбы. Есть разные виды отношения к действию света, но действие света — это всегда отдача. И всегда в нем есть программа, начало и конец, ясная программа, процесс и формы, которые это желание получать должно принять постепенно. И нет никакой возможности что-либо изменить. Ни насколько. Но только настолько, насколько мы согласимся с действием света. Настолько мы дадим ему возможность действовать. Поэтому мы собираемся, мы занимаемся, мы пробуждаем друг друга. Мы хотим все больше и больше быть в соответствии, в отдаче взаимной со светом, с его свойством отдачи. Как можно это выразить? Каким образом дать ему возможность появиться? Не мешать ему, в общем. Настолько, насколько это возможно. Прежде всего, аннулироваться. Возможно, сделать сокращение, это достаточно. То есть просто не мешать. Как будто меня нет, это тоже иногда бывает нормально. Мы это понимаем из того процесса, который имел место еще до нас. Первый этап, Цимцум Алеф. Я не мешаю свету. Пусть проходит, пусть работает. Это самая пассивная форма, когда меня как будто нет. Полная самоотмена. Ничто. Я, меня нет. Я таким образом уже открываю этот кран, но открываю его так, пассивно, как будто меня нет. Как будто это течет так, как вот, вот здесь. А потом от меня требуют, чтобы я согласился, чтобы я действовал, чтобы я активно действовал. Чтобы я хотел, чтобы это произошло, если я, кроме того, что я открываю одно свойство, первым действием я открываю, вторым действием я могу усилить. Чем? Если я хочу, чтобы это произошло, если я ввожу туда свое желание, тогда я увеличиваю здесь поток. Каким образом? Я соглашаюсь, мое согласие, мое желание включается, входит сюда, и тогда я этим большим течением света, а свет прост, у него нет никакой формы, я своим согласием с помощью света начинаю принимать большую форму, как Творец. Я сюда ввожу свое маленькое желание, которое изменяется в подъемах и в падениях. Нарисуем его, может быть, другим цветом. Я привношу сюда свое маленькое желание, поскольку здесь большое течение света, я здесь получаю очень большое желание, собственное, мое. Это я. Свет входит в меня, он раздул меня, я был всего точечкой, которую свет создал как нечто из ничего, и теперь, насколько я больше соглашаюсь с этими действиями, то я увеличиваюсь, пока я не прихожу к уровню, к той же силе, как и Творец. И это то, что символизирует для нас весь процесс, который мы проходим в эти праздники. Три знака в нашем мире того, что происходит с нами в духовном пути. Мы здесь празднуем в соответствии с календарем, с тем, что написано в книге. Это не есть духовная подготовка, это не требует каких-либо внутренних согласий, внутренних процессов, которые мы проходим. Без понимания, без ничего, мы можем взять разные знаки и сделать из них что-то. Это значит обычай. Это называется обычай. Но если я прихожу к состоянию, где я могу управлять своим желанием, сокращать его, направлять его, быть в чем-то подобным, в чем-то согласным, соответствующим свету его действиям, захочу, чтобы свет произвел надо мной эти действия, то я уже выполняю эти советы фактически. И получается, что тогда я действительно прихожу к духовным, к внутренним состояниям светов. И тогда он нам говорит, что эти исправления, после того, как мы делаем сокращение, хотим аннулировать себя, это называется Йома-Кипурим, когда мы от всего получения отстраняемся, от любого использования желания получать, мы этим исправляем себя тем, что называется его левое под моей головой. То есть мы не хотим пользоваться нашим желанием получать. Потом приходит свет, воздействует на нас. Это уже значит, правая меня обнимает. Ямин, правая линия, хесед воздействует на наше желание и исправляет его. Мы с вами много говорили о том, что это происходит поэтапно. У нас есть время подготовки, время подготовки, когда мы приходим и нашей работой в группе раскрываем. Насколько мы находимся в заблуждениях и в злодеяниях, насколько мы не способны и не можем ничего сделать, тогда мы задействуем нашу просьбу, ман, то, что называется. И если этот ман приходит, доходит до той правильной, хорошей меры, которая называется чаша, тогда воздействует на нас высший свет прямо из бесконечности и начинает поднимать нас к исправлению. Вначале, это Ормакив, вначале наши исправления таковы, что наши заблуждения исправляются на заслуги на уровне Хафец Хесед. Это называется исправление страхом, а злодеяния исправляются на заблуждение на том же уровне, а на втором уровне, где продолжает воздействовать на нас свет, это все в группе, это все вместе, потому что необходимо объединение в том бесконечном состоянии. Быть в той самой точке. С одной стороны, быть как один человек в одном сердце, а с другой стороны, если мы стремимся быть как одна точка, тогда мы именно этим раздуваемся до размеров Творца, бесконечности. Склонность, она к точке, а величина ее как бесконечно становится. А на втором этапе те заслуги, которых мы уже достигли, это называется 248 Иварим, Рамаха Иварим, а здесь Шасса Гедин, 365, а потом эти 365, исправленные в начале на заблуждение, исправляются на 365 заслуг. Поэтому мы говорим, что это исправление Гальгальта Вейнаим. Это исправление Хапа. Он тем временем тоже исправляется. Эти 365. И так мы исправляемся. Тут он много говорил об Аврааме, Ицхаке и Яакове. Это нам понятно, потому что мы делаем эти исправления отдачи ради отдачи. Называется сила Авраама, Песах. Моше также относится к той же стороне. А получать ради отдачи, это относится к силе Ицхака, Гвурот. Это больше право его объемлет меня. Это исправление килим получения уже.
Рамах.
Рамах 248. Это где? Вот.
Ну,
тут еще много чего можно сказать. Но мы, чтобы нам был ясен общий процесс, Суккот символизирует нам процесс полностью. Потому что речь идет от Элула, Рош ха-Шана, Йом ха-Кипурим и весь Суккот, Симхат Тора. Симхат Тора — это значит, что мы приняли и произвели все исправления. Вы можете спросить, но ведь есть еще Песах и Шавуот, и... Ну, как его?
Пурим. Ханука.
Где все эти исправления? Эти исправления, они включаются в те самые состояния тоже. Каждый из них символизирует нам то состояние, только под другим углом. Вопросы? Да.
Нас спрашивает Георгий из центра Каббалы в Праге. Он спрашивает: мы понимаем, как работает ток, но как мы узнаем, что по нам проходит именно свет?
Если мы говорим о наших действиях таким вот образом, эти действия происходят без нашего выбора, без нашего свободного выбора. Без выбора, это понятно. Так мы продвигаемся, свет воздействует на всех и толкает всех вперед. И, как мы сказали ранее, таким образом мы и продвигались. Таким образом мы продвигались во всем этом процессе. Мы прошли отсюда сюда и также прошли этот путь до того места, до сегодняшнего, собственно, дня. А с сегодняшнего дня и далее мы, все человечество, находится в способности свободного выбора. В свободном выборе мы находимся в состоянии, где мы способны, где мы можем и обязаны. Поэтому здесь будут проблемы, которые будут на нас давить. Мы должны прийти к тому состоянию, к осуществлению нашего свободного выбора. На этом пути развития мы были прежде всего... На этом пути развития мы были в развитии невольном. Нас не спрашивали ни о чем. Отсюда и далее должно быть согласие. Должно быть согласие. И этим согласием, чего мы добиваемся? Мы увеличиваем себя, здесь ничего не происходит. Имеет место способность понять, что происходит, тогда мы еще больше развиваемся. Мы до этого развивались как неживое растительное животное. Что тут? Животное, растительное и говорящее. Развивались. А теперь нам нужно развиться на уровне говорящего. Говорящий — это та самая точка, которая была точка желания, которую создал свет, и эта точка развивалась, все время развивалась до данного момента, та самая точка желания, которую мы называем точка в сердце, та самая точка, ничего не происходило. Теперь мы эту точку должны раздуть. Как нам раздуть эту точку? Я сказал, мы делаем простую вещь. Я нахожусь здесь в системе, через которую течет свет бесконечности. И если я в эту систему, может быть, нарисовать здесь кран вместо транзистора, не знаю. Не передача, это не передача. Нет, в передаче я открываю, закрываю. Нет. Я здесь не открываю, не закрываю. Я здесь увеличиваю свое участие. Это усилитель. Я даю сюда сигнал небольшой. Это я, мое желание участвовать в чем-то. А тут я получаю больше сигнал, и это я. И здесь я, и здесь я. Таким образом, вместо той маленькой точки, которая была у меня здесь сейчас, я нахожусь только в ней. Творец не создал ничего большего, чем эта точка. Но мое согласие, которое я привношу в этот процесс, я даю этому свету действовать, воздействовать на меня, он проходит, и он увеличивает эту точку. И тогда я становлюсь вот таким вот большим, как бы сказать, на выходе. Это я. И этим я, кроме того, что становлюсь таким большим, я этим опаньки. Я этим уподобляюсь Творцу. Пока я не достигаю его же величины. Это точка желания, которая не хорошее, не плохое. Оно есть. Но я делаю ее и хорошее, и плохое, и злодеяние, и заблуждение, все эти вещи внутри нее. Я раздуваю ее на все 248 органов и 365 жил. И просто принимаю ту же форму в конечном счете, как и он. Это наша работа вширь. Я хочу сказать, что от нас зависит только одно. И не надо питать каких-либо иллюзий, что нам нужно здесь проделать какую-то трудную работу. Нет, нужно только согласие. Только согласие. И тогда свет действует. Поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы дать нам возможность дать свету действовать. Открыть кран. В этом заключается наш труд. Дай свету работать. Поэтому это называется работа Творца, а не наша работа. Я только даю ему работать, я прошу его работать. Зависит от того, из каких желаний, из каких категорий я к нему обращаюсь. Но всегда он производит всю работу. Я даже не знаю своего собственного следующего состояния. Я просто закрываю глаза. Пусть он сделает, потому что если я не пришел к состоянию, то как я буду знать, что должно произойти? Да. Переводите.
Микрофон.
Кто там с микрофоном?
Микрофон
что, некому?
Отмена желания получать это получение или свободный выбор?
Цимцумалев, он говорит, да. Является ли первое сокращение свободным выбором? У нас нет свободного выбора, пока мы сами не приходим к тому свободному выбору, который мы выстраиваем, где мы подготавливаем все условия для свободного выбора. Мы говорили об этом, что мы продвигаемся через большое количество действий, пока мы не приходим к свободному выбору. Посмотрите, сколько действий нам нужно проделать от самого начала до сегодняшнего дня, чтобы быть в состоянии свободного выбора. И, конечно же, до этого у нас не было никаких свойств, нас, собственно, не было. Даже сейчас нас еще нет в духовном, но мы уже начинаем говорить об этом, как будто бы мы там есть. У нас еще нет свободного взгляда, из которого мы сами можем что-то сказать. Я еще не ощущаю себя стоящим перед Творцом, понимая Его, понимая себя и определяя, чего я хочу. От этого состояния, где я нахожусь перед Творцом, я еще не нахожусь в этом состоянии. Я все еще абсолютно завишу от Него. Я даже не знаю и не понимаю этого. А Он дает мне такую иллюзию, как будто бы я существую. И эта иллюзия называется этим миром. Мы еще не пришли к состоянию свободного выбора. Вот. Конечно же, не первое сокращение, не все эти процессы, которые мы прошли. Конечно, они все не были сделаны по свободному выбору. И сегодня тоже нет. Свободный выбор — это когда я способен собрать среднюю линию на самом-то деле. У меня есть правая, у меня есть левая. Природа желания получать, природа отдачи, природа света и природа точки, и я открываю тот самый кран и хочу эту точку уподобить Творцу, как тот самый транзистор, который мы нарисовали. Да.
Все понятно, кроме главной вещи. Что такое свобода выбора? Если это то, что не является, что-то, что не является обязательным, то, может быть, весь процесс не достиг окончательного развития. Если это обязательно, то где же есть свобода?
Мы не можем представить себе, что такое свободный выбор. Ты можешь сегодня говорить все, что тебе заблагорассудится, потому что тебе кажется, что ты сейчас в своей жизни свободен. Что ты свободен сейчас. То, что ты говоришь, то, что ты что-то делаешь. Кто там на меня давит? Ну, немножко законы, общество, государство. Денег немножко не хватает, сил немного не хватает. Но в каких-то пределах в этом всем я свободен. Мы не понимаем, насколько мы полностью управляемы, включая те самые мысли о свободе, которая у нас есть. Все это полностью управляемо, у нас нет никакого здесь выбора. Мы вообще не понимаем. Поэтому мы не понимаем, что такое духовное. Когда мы начинаем ощущать себя перед Творцом, ощущать его как сила действующая и решающая, контролирующая все с одной стороны, а с другой стороны, имея определенную точку подготовки, которая дает нам возможность оторваться от него, тогда мы раскрываем эту способность. Мы повторяем то самое сокращение, отрыв, и начинаем ощущать себя свободными. И этого еще не произошло, это еще не ощущается. Сегодня мы находимся в состоянии капли семени в утробе, как зародыш в утробе. Он что-то знает? Нет. Он что-то делает? Нет. Но его развивают. Уже есть определенное существование, но будущее, а сам по себе, ни в чем он не свободен. Ты можешь смотреть на маленького мальчика, который, знаешь, ему год, два, три ходит. Он свободен. Ему кажется, что он свободен. Он хочет этого, хочет другого. А мы видим, что это кусочек мяса, который полностью подвержен своим каким-то импульсам, полностью под воздействием природы. У него есть что-то от самого себя? Да ничего. Только набор определенных свойств, которые находятся в определенной комбинации между собой. А так это все тот же самый маленький человечек. А потом он вырастает. Например, в 9, 10, 11 лет он вдруг начинает обретать какую-то независимость. У него вдруг какой-то свой характер, собственные мысли. Да чего в них собственного? То же самое. Он просто собрал уже больше впечатлений от окружения. У него в соответствии с окружением есть своя естественная реакция на это, определенные расчеты между тем и этим. И результат этого — это то, что мы называем «он», независимый. В чем здесь независимость? Откуда ей взяться, если все это приходит от природы? Откуда будет независимость? И все эти свойства и расчеты в этой машине и та комбинация свойств, которая у него есть, это от природы, и условия окружения, они тоже в определенной комбинации, и тогда мы видим уже этого человека. Но какая в этом свобода? Где ты ее видишь? В чем он свободен? Да ни в чем. Поэтому сказано, все подобны животным. Это значит, что ничего... ничего личного здесь нет. Откуда этому взяться? Откуда? Из ничего, из нуля? Если это приходит от чего-то предыдущего, то это уже не есть независимость. Это развитие, которое происходит в соответствии с комбинацией определенных свойств и условий. В этом нет независимости. Введи все эти данные в какую-то машину, она тебе сделает все то же самое. те же решения, да еще лучшие. А потому что она сделает какой-нибудь более точный расчет. Нет здесь свободного выбора. Здесь нет никакого условия для свободного выбора в нашей жизни. Никаких условий. Мы находимся в иллюзии, будто у нас это есть. Потому что так я себя чувствую. Но нет, я всю жизнь кручусь, бегаю, делаю, пишу, рисую, музыка, любовь, я страдаю, я люблю, я нахожусь в различных иллюзиях. Все это в конечном счете взаимная игра всяких там белков, кислот, и ничего больше нет. Изначально условие свободного выбора — это для того, что, это то, чтобы ты стал как творец из ничего. Если есть что-то более раннее, это уже не свобода. Это когда ты уже создан, когда в тебе уже что-то происходит. Но ты не свободен. Поэтому пока мы не принимаем в себя пробуждение этой особой точки, точки Творца, которая называется «нечто из ничего», и начинаем развивать ее относительно своей эгоистической природы, это точка желания, нечто из ничего, и та искорка разбиения, которая приходит к нам, две этих точки, между ними мы приходим... Что я тут делаю? Между ними мы приходим к состоянию, которое называется «свободный выбор». Какой? Здесь у меня Гальтайнайм, здесь Ахаб, здесь святость, здесь клипа или нечистота. Здесь это средняя треть Тиферет. Тут Хабад-Хагад, тут тоже Тиферет. Вот это все, вся Тиферет. Тут Нецахот, Есод и Малхут. Это все. И это особое состояние называется Нога. Клипат Нога. Это при условии, что у меня есть... Здесь это свойство Творца, а здесь свойство творения. А между ними, в середине, у меня есть вот этот раздел, вот эта зона. И в ней тоже нужно понять, что это за зона такая, кто создал ее, откуда она взялась. Если это пришло из какого-то места, то получается, что все тоже подстроено. Все это подстроено? Нет, это должно прийти от чего? От какого свойства? Что есть что-то вне Творца? Есть нечто, не исходящее от Него? Он не первый? Есть еще кто-то? То есть об этом свободном выборе есть очень много вопросов. Это не философия, сам понимаешь, как они любят там умничать. Но, конечно же, это не имеет отношения к нашему миру. Здесь это все чистая механика. Самая простая. Так что если у нас здесь есть эти силы, плюсы, минусы, между ними есть это... место, которое свободно. И эта свобода, в этом и вопрос, что значит свобода? Либо оно свободно, потому что оно нейтрально, и там борется святость и клипа, и поскольку они равны там, то я определяю, я нахожусь в этом как транзистор. когда приходит свет свыше, и потом выходит снизу, а я здесь определяю то, что произойдет в этом транзисторе. Здесь нет третьей силы, здесь нет еще одного Творца или там меня. Нет. Мне удается правильно управлять двумя силами, которые создал Творец. Он создал намеренно. Он создал злое начало, противоположное мне. Специально я подготовил тебе две силы. Одна как будто бы против, другая как будто бы за. Конечно, все это как будто, потому что это все относительно него самого. А ты между ними можешь построить свое свободное состояние и там определять свою собственную независимость.
Ну,
все теперь хотят это обсуждать. Теперь... Да. Правильно ли сказать, что божественное — это порожденное ощущение, а эта жизнь является проявлением этого замечательного
Наша
чувства?
Наша материальная жизнь ничего не делает. Если мы говорим о реализации Творца, это место свободы выбора, это пустота, где я независим от Творца и не завишу от собственной природы. Это в группе. Если я создаю это особое состояние называется группой. Не та группа, где мы просто там сидим и какой-то пикник проводим вместе. Нет. Это особое состояние между нами, посреди нас, которое мы создаем, где нет ни моего эгоизма, который бы действовал, и Творец там не находится. Поэтому мы пытаемся найти там что-то собственное. То есть место для свободного выбора — это группа. И поэтому это называется душой, нешама. И в мере участия каждого внутри этого, это будет его личной душой. Поэтому это устройство называется Адам, человек, потому что мы строим это самостоятельно, собственными силами, становимся подобными Творцу. То есть это не наша материальная жизнь, конечно же. Ну, давайте, гости. Да, ты вот.
На том чертеже, который вы нарисовали до этого с транзистором, с усилителем, там есть маленькая точка, в конце нам нужно только согласиться, и тогда получится эта большая точка.
Поскольку у нас здесь есть
которого усиливает.
Свет, который усиливает это.
Мне это кажется очень верным и выгодным вкладом. Кто может с этим не согласиться? Так кто не согласится с этим? Нахожусь ли я в состоянии, где я могу вообще поставить эту точку туда, или я не могу пока?
Ты думаешь, что ты уже согласен?
Я не знаю, но я спрашиваю, а кто с этим не согласится? Кажется, что это очень выгодно. Если мы уже находимся здесь и раскрыли эту точку, маленькую, настолько, насколько ее раскрыли, мне кажется, это уже имеет больше смысла, чем
любой другой. Правильно, я с тобой согласен.
Так где здесь... Что я могу тогда здесь сделать?
Попробуй, ты раскроешь помехи. Кто не хочет быть миллионером?
Но это же более того.
Больше этого. Ну хорошо, кто не хочет? Так почему же ты не видишь того, что весь мир бежит только за этим? Нет. Видишь, человек, он говорит, оставь меня, я занимаюсь... Я живу спокойно своей собственной жизнью, дай мне банку пива, там, я посмотрю телевизор вечером и все тут. Видишь, 90% всего мира, они этого не желают, не хотят этого вознаграждения. Почему?
Но ведь я зависим от того, от тех, кто учится.
Все зависит от важности. Все зависит от важности. Насколько мне важно достижение этой вещи в отношении свободы, покоя, отдыха и так далее. Насколько это важно. И поэтому Бааль Сулам пишет в предисловии к ТЭС, как же мы можем измерить меру веры. Поэтому он говорит, что мера веры измеряется, насколько человек вкладывается. Поэтому есть такие, которые вкладывают час в неделю в изучение науки Каббала, есть такие, которые еще час присутствуют на собрании товарищей, несколько, которые еще там час в пятницу утром, скажем, 3 часа, в общем, еще чем-то занимается. Он говорит, что совершенной верой называется то, когда человек находится в этом весь день и всю ночь. То есть, конечно, ему надо работать, совершать всяческие действия в собственной жизни, но его сознание, его желание, вся его жизнь находится в этом. И все. Поэтому ты видишь, есть разные варианты. Поэтому здесь есть сила группы. И все, что мы делаем для того, чтобы это помогло бы нам и другим. Продвинуться, насколько это возможно. Но это для этого необходимо вложиться. Попробуй, ты говоришь, что ты можешь... Ну, дай нам хороший пример. Да.
Я до сих пор думал, что свобода моего выбора, она в работе в группе. Насколько я включаюсь?
Да, в работе в группе.
Но вы сейчас объяснили, что в этом свободного выбора нет. То есть, покуда я не дошел до определенного уровня исправления...
Нет. Я говорю, действительно, это твоя работа в группе. Пока ты не приходишь к этому понятию, твоя работа в группе, есть еще множество всяких определений. Прежде всего, ты думал, что ты являешься свободным в своей частной жизни. Постепенно ты пришел к еще нескольким определениям, что называется свободной личной жизнью.
Хорошо. Но пока я не пришел туда, то есть мне предопределено, когда я туда приду.
Что значит предопределено?
Мы же говорили об ускорении времен. У нас есть возможность как-то ускорить этот процесс.
То есть ты хочешь сказать так, что хочу я того или нет, с помощью своей свободы выбора я приду к этому. Правильно. Потому что пока ты не придешь к свободе выбора, ты не свободен. Таким образом продвигают тебя.
Но тогда откуда у меня способность ускорить время, если это не моя способность? Если это все управляемо свыше? Вы мне говорите, изначально известно, когда ты придешь. Так в чем тут смысл вообще во что-либо вкладываться?
Смысл вложиться во что-то, это ускорить время и уменьшить страдания.
У меня есть способность это сделать?
Относительное, да.
То есть здесь есть определенный выбор?
Относительно, да. Это... выбор меньшего зла, лучшего, чем худшее. Из двух вещей выбирает лучшее.
То есть это определенный выбор, но еще не свободный.
Свобода выбора заключается в том, что я могу выбрать ту форму, которую я желаю. А здесь я не делаю свободу выбора. Здесь мне раскрывает страдание и наслаждение. То есть, в общем-то, сладкое и горькое, правда и ложь, и говорят, действуй. Так же, как и говорит Бааль Сулам, как мы реализуем свободу выбора? Он говорит так. Есть горькое и сладкое. Правда и ложь, не знаю, где это написать, неважно. Правда и ложь. Теперь подняться до уровня правды в отношении лжи и в отношении сладкого, в отношении горького. С помощью чего я это выбираю? Это те вещи, которые ясны для каждого, что здесь нет выбора. Здесь есть лишь выяснение, насколько я понимаю, насколько я являюсь мудрым, насколько я действую с помощью разума, в разуме, и насколько я действую в чувствах. Так есть более глупые или более умные в этом. Поэтому есть сладкое, горькое, правда и ложь. Но это пока что еще не свобода выбора. Это зависит от всяческих факторов, насколько это скрыто от меня или раскрыто для меня. Если я знаю, что это истина, а это является горьким, что является более важным, правда или горькое? Если я знаю, каким-то образом определить, то, конечно же, я это смогу выбрать. В этом пока что нет никакой свободы выбора. Свобода выбора находится в группе. Это является внешним фактором, с помощью которого я и выясняю это понятие истины, правды. Когда правдой называется то, что я должен быть включенным в группу. А здесь, в середине, у меня находится сопротивление, то есть мой эгоизм, желание получать. И тогда мы уже видим то, что здесь находится целая система. Она не зависит от того, насколько я буду знать более правильно эти понятия правду, ложь, сладкое, горькое, что я буду, когда бы я стал умным, чувствительным. Это вообще не важно. Ты являешься более тонким, тот более мудрым, а тот более хитрым, а тот еще более умным. Аж так что? Я уже все? Нет. Но разница, она заключается в том, чтобы выяснить все эти вещи в отношении группы, в отношении Творца. Ведь группа — это Творец. Это объединение. Объединение — это Творец. Как же это можно сделать? Поэтому здесь мы снова возвращаемся к тому же самому транзистору, к тому же самому крану. Ты видишь? Вот так это просто работает. Когда я желаю объединиться с группой, в той мере, в которой я желаю объединиться с группой, объединение с группой, в этой же мере, только в ней, я и задействую свет, который будет работать, только лишь в этой мере. Поэтому снова мы возвращаемся к тому же, к той же свободе выбора, которая у нас есть в средней трети тиферет. Где это средняя треть тиферет? Это когда я, с одной стороны, нахожусь в эгоизме, с другой стороны, в группе, и мое выяснение в отношении правды истины и горького и сладкого находится в направлении группы. То же самое, мы не убегаем ни в какое место. Мы это сделаем еще более простые чертежи, общие такие. Пока что я пытаюсь в одном чертеже выразить все эти ощущения. Я еще не достиг такого вот открытия. Ну, давай, наш испанец.
Свободный выбор. Свободный выбор. Спасибо. Я тогда спросил, и вы сказали, что свободный выбор есть только в этом мире, то есть окружение. Так я понял то, что вы сказали мне.
Да-да.
Но сегодня я понимаю, что основной свободный выбор происходит только за махсомом, между ступенями.
Да.
Так это не то, что вы мне сказали тогда.
Я тебя не обманул.
Нет, я не... Нет, нет.
Нет, серьезно говорю. Я лишь сказал тебе то, что написано в статье Баал-Сулама. Свобода выбора. Как и свобода выбора, это... свобода выбора окружения. Теперь, когда мы начинаем из этого мира, с точкой в сердце, я прихожу, мне говорят, включись в окружение. В окружение. Выбери окружение. Ты помнишь, что пишет Рабаш? Ты ведь находишься вместе с нами в нашей учебе. В окружении. Ты начинаешь...
Матхиль лигадель это свива.
растить окружение, и вдруг ты ощущаешь, что окружение, оно не просто окружение, а что окружением является группа, учеба, и еще всякие вещи. А затем ты продвигаешься далее, и ты уже начинаешь понимать, что группа — это не группа и не учеба, это вообще шхина, что является общей душой, или Малхут, Малхут мира Ацилут. Это тоже свобода выбора, тоже окружение. А затем ты начинаешь говорить, что это даже не это, а еще более, нечто более высокое. Здесь есть такая вещь, когда мы приподнимаемся к единству, к единству меня и всех, а так, и Творца. И все это называется окружением и группой, и все это является единым. Он и имя его едино, и так далее. Здесь нету лжи ни в чем, просто на каждой ступени это кажется иначе. Однако, это лишь по отношению к нам так. А понятие, оно то же самое. Я не обманул.
Я знаю, знаю.
Ну дай там сзади. Бершева.
Рав, у меня вопрос по теме. Вы рисовали до этого Авраам, Ицхак, Якова и Моше. Я хотел спросить, те самые ступени, те самые состояния, находятся ли они в нас, или это просто некоторые путеводные метки, которые позволяют нам увеличить ту зону выбора, где мы свободны решать?
Нет, Авраам, Ицхак, Яков — это не место выбора. Они являются теми самыми свойствами, которые находятся в нашей душе, а мы должны определить и раскрыть их и воспользоваться ими. Каббалисты, которые достигли в своем, своего развития и раскрыли внутри группы, внутри собственного развития особые свойства. Они их назвали теми самыми именами, Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Откуда взялись эти имена? Мы знаем лишь, что мы рождаемся в нашем мире, и у нас есть огромное количество имен, когда в этом мире все уже существует, и для любой вещи есть название, есть вот там стул, стенка, человек, и каждый из людей называется собственным именем, а в духовном такого нет. Там есть то, что я ощущаю. Я вот так вот почувствовал, после этого я получил немножко света внутри кли. Этот свет внутри кли производит со мной собственную работу, и тогда я из этого впечатления кли от света, где находятся ютки и вавки, то есть развитие в четырех стадиях распространения света, танта в своем совершенстве, все это там присутствует, и я вдруг говорю, вот это вот Авраам. Почему я сказал Авраам? Потому что вот так вот у меня объединились света и килим вместе в такое вот имя, в такое понятие, название, которое я сейчас ощутил. Вы почувствуете так. Ты вдруг раскроешь. Вот это вот называется так, это называется так, это так. Что значит это? Мое впечатление. Нет никаких вещей, предметов. И поэтому так они их называют. Поэтому все силы, которые мы раскрываем их уже вместе с их именами, когда имя указывает тебе на то, что есть свет, кли, экран и... Все предшествующие и будущие состояния. Авраам породил Ицхака и так далее.
Вопрос, который я хотел задать, но вы уже частично на него ответили. Те состояния, которые мы уже прошли, которые заложены в нас, это ли они? Или это те состояния, которые мы раскроем только в будущем?
Все эти состояния находятся в тебе, тебе необходимо лишь раскрыть. Мы не выходили из мира бесконечности, мы находимся в Малхут мира бесконечности, и все это присутствует в нас. Нам необходимо лишь раскрыть их. И нет ничего, чего бы не существовало. Как написано, и съел я уже уготовленное. Да. Пожалуйста.
Бааль Сулам пишет об этом в статье «600 тысяч душ». Пишет, каждая душа готова вобрать в себя душу Моше, Аарона, Шмуэля, Давида, Шломо и всех остальных. То есть в соответствии с местом и ценностью чистоты человека, он получает в себя душу, которая присутствует в том самом раскрытии. То есть он называется именем того, кто это раскрыл. То, что я из этого понимаю, это что свободный выбор — это определенное свойство. То есть я не могу, то есть это не то, чтобы я выбираю между тем и этим. Это просто состояние, в котором я вдруг вижу, что есть и то, и другое. Если я различаю это, значит, я нахожусь на том уровне, где я могу сделать свободный выбор.
Свободой выбора называется то, что я нахожусь между двумя силами. Эти две силы, они равны. Эти два различных состояния, две различные силы. Они равны, я нахожусь посередине. Вопрос в том, с помощью чего я сейчас выбираю. Здесь есть вопрос. Если сверху отдающий килим, внизу получающий килим, сверху сила Творца, а снизу сила нечистоты. Если нахожусь посередине, они неравновешены, то нет выбора. Если они равны, то с помощью чего же я выбираю? Ну, придем к этому и научимся, как же реализовывать выбор. Это называется с помощью веры высшего разума. Но мы не знаем сегодня. Сегодня выбор означает недостаток знания. Когда тебя спрашивают, ну чего ты выбираешь? Ну, может быть, это, видимо, это просто отсутствие знания. Или же убеждение, неважно. Но нету здесь никакой связи с духовным. Там это является четким, понятным, истиной. Это не относится вообще к нашему миру, к тем условиям, в которых мы сегодня находимся. Мы находимся во тьме, закрытой, мы что знаем, что происходит, и как мы крутимся, что ожидает меня за углом через секунду, никто не знает этого. Мы все вот так, как эти шарики на нитках, крутимся, и которыми управляют, и все это. Лишь для того, чтобы мы собрали бы, вобрали бы все всякие состояния впечатлений и достигли бы чего-то, с чем можно было бы работать, как бы с какого-то опыта. Да. Это наш товарищ из Москвы.
Свет, который вы рисовали, воздействует на человека, и он дает согласие. Это свет непосредственно из мира бесконечности, или он проходит через ту общую душу Адама Ришон, которая в Мартикуне находится, и оттуда сила действует, давит на человека, чтобы он поднялся к тому состоянию?
Орше циярта в транзисторе, омегия мейнсов, что овер дерех нешмат Адама Ришон, ואז משפיע לאדם שהוא ייתן את ההסכמה שלו.
Каждая первая и будущая формы, обе они существуют в мире бесконечности, как написано, начало действия, конец действия в изначальной мысли, и там мы существуем во всех этих хороших окончательных состояниях. Просто нам необходимо самостоятельно достичь, с помощью нашей работы, собственными силами достичь этих состояний. И когда мы достигаем их, мы начинаем их понимать, чувствовать, а главное — управлять ими. И поэтому все это уже существует, необходимо лишь достичь этого в действии. Да.
Вы несколько раз рисовали то, что критическая точка перехода между материальным и духовным это раскрытие полного и совершенного зла. Во-первых, покажите, где это в этих всех схемах. А во-вторых, почему это так важно? И что мне дает то, что я понял, насколько я зол, насколько я являюсь марионеткой своего эгоизма? Что мне дает в этом возможность перейти к духовному, к согласию?
Я не могу тебе сказать. Это длинный путь. Сейчас тебя продвигает с помощью наслаждения или страдания. В каждый момент, осознанно или неосознанно, ощущаешь ты этого или не ощущаешь, во всех твоих материальных действиях, в действиях твоего желания, в любой вещи, продвигает ли с помощью наслаждения или наказания. А также эти наслаждения, наказания скрывают от тебя, врут тебе, они тебе говорят, здесь больше наслаждений, здесь меньше. Тебе общество говорит, что в этом есть больше наслаждений, чем в этом. На самом деле ты не знаешь, правильно это или нет, но ты находишься под их влиянием, поэтому ты выбираешь это вместо этого. То есть сейчас работают над куском желания получать, которым называешься ты. И над ним работают, знаешь, как над тестом, когда хотят сделать из него булку, так давят на него с той стороны или и с этой. Создают какую-то форму, пихают в печку и все. Это пока что. Мы проходим вот такие этапы. Насколько мы, я снова это говорю, входим в группу и начинаем с ее помощью ставить перед собой образ Творца, когда я не желаю объединяться, не хочу слушать их голоса, не хочу принимать их выше собственного разума, когда я не хочу отменять тебя по отношению к ним. То есть, насколько я ставлю перед собой эту страшную вещь, группу, это понятие, и что я обязан там отменить себя, объединиться и просто полностью отдать себя этому, посвятить себя полностью. Насколько я ставлю это перед собой, я как результат того, что я и они, группа это не они, это единое понятие, то есть я один против этого, я таким образом нахожу для себя место свободы выбора постепенно. А без этого просто этого не существует. И поэтому Балсарам говорит, что свобода выбора является свободой выбора группы. Так он говорит это в общем, чтобы сказать нам пока что, что вот войдите туда, реализуйте себя и все. Объединитесь, и все будет в порядке. Здесь присутствует огромная работа. Все миры находятся между тобой и группой. Все 125 ступеней, пока ты не объединяешься с группой в окончательном виде, неразрывно, это называется окончательным справлением миром бесконечности. То есть я буду объединен с группой в качестве единой точки. Вот так мы рисуем мир бесконечности, а внутри него есть центр. Если мы все достигаем того состояния, когда мы все желаем находиться лишь в этой точке, то тогда все остальное, что здесь находится, кроме вот этой самой точки, превращается в свет, который нас наполняет, и тогда все это... Все это будет являться нашей общей душой. Это мир бесконечности. Мир бесконечности. Но все это лишь при условии, что мы будем находиться лишь в этой самой точке. Это та самая точка, созданная Творцом, и не более того. Именно в ней он и произвел всю эту работу. Вы помните, Шораш Алиф Бет Гимал Далит в этой самой... Эта самая точка, она, в общем-то, является центром. И теперь нам дает ту же самую возможность прийти к этой самой точке. Если ты достигаешь ее, то тогда все остальное, с помощью, каким образом ты к ней пришел, вот здесь находятся все миры. От начала и до конца. Здесь присутствуют все миры. И они являются твоими. Так это выходит. Поэтому вся работа, она лишь в объединении, объединении, объединении. Называй его, не делай своему товарищу того, что тебе ненавидимо, это часть пути, когда ты продвигаешься. Это называется Хафец Хесед, Килим Гальгаль Тайнайм. А есть еще Килим, который является Килим Ахапа. Ахап — это уже возлюби ближнего своего, как самого себя. Ты работаешь над настоящими желаниями получать. Но все это лишь объединение. А сейчас где же мы находимся? А сейчас мы находимся вот здесь. На входе в эту работу. Вот такая вот пирамида. И в этой пирамиде здесь есть вот мы, которые более близки к тому, чтобы войти в эту работу, и остальные. И весь остальной мир. Когда разница между тем, что мы, может быть, каким-то образом пытаемся все-таки прийти к единству, а весь мир пока что об этом не думает, но весь мир, на него ведь есть очень большое давление со стороны страданий, раскрытие кризиса, глобального кризиса. Почему глобального кризиса? Что им начинает показывать то, что они обязаны быть вместе. Это просто призыв времени, признак того, что тебя уже направляют к единству. Каким-то образом, в каком-то виде, конечно же, этот процесс является длительным, непростым, но тебя просто носом тыкают в эту точку. Да.
Я понимаю, что все это вопрос желания. Тут есть минус и плюс, но вы говорите, что раскрытие зла — это минус. А я раскрываю, где плюс, но на самом деле это всего лишь еще одно подталкивание животного в правильном направлении. Где я чувствую это? Я раскрываю зло, я чувствую зло, а там хорошо, я иду к группе, потому что это хорошо, это естественно. Но это животное, это не есть нечто обретенное. Где это чувствуется, где это изменение?
Я не знаю, смогу ли объяснить. Я знаю заранее, что у меня здесь есть большая слабость. Необходимо постараться все больше и больше. Нам необходимо понять, что если нет никого, кроме него, Творец создал, кроме собственного плюса, Он создал минус преднамеренно, чтобы мы определили плюсы. Между плюсом и минусом Он создал нейтральное место. Создал нейтральное место. Как это на иврите называется? Ну, в любом случае. Не знаете, да? Ну, хорошо, я вижу, что не только я один здесь. Независимое, может быть. Ну, хорошо, это лучше, чем нейтральное. Независимое. И в этом независимом мы и находимся. В своей свободе выбора, если мы находимся в выборе. Вопрос тогда в том, что же мы избираем, с помощью чего мы выбираем, какие силы воздействуют на меня для того, чтобы я выбрал бы. Говорят так, что здесь есть работа человека в вере выше разума. Здесь есть такое некое понятие, когда мы еще не знаем, что же это. Вера выше разума. Когда это называется, что я действую между этими двумя силами таким образом, что я работаю против разума и собственного чувства. для того, чтобы предпочесть чувство и разум высшего. То есть принять высшего в качестве того, что он важен как свет, а себя в качестве тьмы. То есть противоположности этому. Если в таком состоянии, когда я ставлю себя в качестве полного нуля вот здесь, и у меня в плюсе и в минусе нет никакого предпочтения, мне необходимо здесь перевернуть собственные основы. Тьму в свет, а свет в тьму. То, что является хорошим, во зло, а то, что является плохим, в хорошее. С помощью этого я каждый раз поднимаюсь по ступеням. Вся свобода выбора находится здесь. Все ступени находятся здесь. Тогда совершает это с помощью такого особого действия, называемого верой в высшее знание. Когда здесь находится высший парцуф, от его хазе вниз находится нижний парцуф, и то, что ниже, где он находится в отношении высшего. Высший, то, что есть у него по отношению к низшему, это кажется низшему как хошах, как тьма. Ему необходимо принять это в качестве света, поскольку он светит ему в своих ахураим, то, что называется. Это как иврит и арамейский язык. На арамейском орта — это ночь, потому что это является обратной стороной иврита, арамейский. Орта — ночь. Поэтому в этом заключается наша свобода выбора. Ну, поработаем над этим. Быть может, мы перейдем еще несколько минут, да, пожалуйста.
Правильно ли сказать тогда, что свобода выбора — это подъем по 125 ступеням, используя разум высшего?
Да,
правильно. Очень хорошее определение. Постоянно согласно разуму высшего. Отмена себя и принятие его разума. То есть необходимо принять его, несмотря на то, что кажется мне в качестве тьмы, принять его в качестве света. Правильно, да.
Можно ли сказать, что свобода моего выбора — это понятие и осознание того, что этого выбора нет?
Нет. Нет такого. В отношении нашего мира, да, но это тоже выясняется в чувственной, простой форме. Все эти выяснения, они приходят из опыта. Насколько ты будешь мудрым и говорить себе «да» или «нет».
Я не пытаюсь быть мудрым, я просто смиряюсь с этим, и тогда моя работа легче, более правильная.
Мы переходим к следующей части. Я с вами закончил. Зоар.
Перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».
יש לנו תקווה ואהבת אחים יש לנו חברה שהיא כאיש אחד יש בה אהבה והיא תחיה לעד ניקח את העיניים ויחד חברים אחד נולד משניים משלים בניגודים ניקח את העיניים ביחד חברים, אחד נולד משניים, משלים בניגודים. יש לנו סביבה, כולם אותה חשים, יש בה הרגשה שזרם החיים על הכוונה כאיש אחד שומרים את האהבה בינינו מחדשים נפתח את העיניים ביחד חברים אחד נולד משניים משלים בניגודים נפתח את העיניים ביחד חברים אחד נולד משניים משלים בניגודים